«Свой котел». Программа о том, что накипело.
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». И в течение ближайшего часа с вами в прямом эфире в программе «Паровой котел» будет специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова. Даш, приветствую тебя.
Добрый день.
Вести программу буду я, Елена Афонина. И также на связи с нашей студией будет блогер Илья Варламов. Илья, мы приветствуем вас. Слышите вы нас?
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
И вот в таком составе мы сейчас и будем обсуждать в том числе и сегодняшнее событие, которое произошло в Швеции. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен уже назвал случившееся, а сегодня не менее 3 человек, по некоторым данным 5, погибли при наезде грузовика на толпу людей в центре Стокгольма. Так вот, премьер-министр Швеции уже назвал случившееся терактом и нападением на страну. Я хотела бы, чтобы наши сегодняшние участники этого эфира высказались по поводу того, что произошло в Швеции. Можно ли было ожидать этой трагедии? Дарья, пожалуйста, вам слово.
Ну, во-первых, по деталям. Мне вот звонят сегодня целый день мои друзья из Стокгольма, и рассказ такой, что утром был угнан, уж не знаю, правда, нет, угнан был грузовик с пивом, потому что эта улица Дроттингаттен, я на ней, кстати, жила на этой улице, жила прямо в районе этого теракта. Это огромная пешеходная улица, масса людей, туристов, это самый туристический район. И проехать туда машине можно только, если она едет к ресторану. И вот как раз был угнан грузовик с пивом, уж не знаю, правда или нет, с тем, чтобы подъехать и показать, что они подвозят пиво к ресторану. И вот то, что случилось, то случилось. Последние новости, что передают друзья, что, значит, в Стокгольме якобы идет перестрелка на центральном вокзале, пока не знаю, точно это или нет. Но я, например, звонила своей подруге Моне Вальтер, она сомалийка, которая живет в Стокгольме, очень известный боец за права женщин. И она мне очень так довольно цинично сказала: поверь мне, этого человека объявят человеком с ментальными проблемами, то есть просто невменяемым, как у нас это принято делать, сказала Мона. Обычно, когда вообще происходит какое-то убийство в Швеции и убивают мигранты, говорят, что у него были психические проблемы. Это самое популярное объяснение для всех убийств. Но, по-видимому, все-таки Швеция как-то пытается проснуться, потому что идет давление людей, чтобы взглянуть на вещи с реальной стороны, что на самом деле происходит в Швеции. Поэтому сейчас, как я понимаю, люди вообще не хотят расходиться с места событий. То есть Швеция шокирована, что наконец то, чего они так долго боялись, произошло.
Угу. И сейчас взяты под охрану Дом правительства, парламент, Королевский дворец. По требованию полиции прекращено все железнодорожное сообщение в Стокгольме. Из центра города сейчас проводят эвакуацию людей. Илья, насколько я понимаю, вы тоже не один раз были в Стокгольме, были в Швеции. Это действительно так?
Да, конечно.
Угу. И что говорят ваши знакомые, друзья? Связывались ли вы с кем-нибудь сейчас из тех, кто проживает в Швеции?
Я сейчас ни с кем не связывался. У меня там нет таких друзей, кому можно сейчас позвонить и узнать конкретно по этому случаю. Поэтому я там могу делать только все выводы, как и вы, там из выпусков новостей, угу, из сводок, то, что сейчас приходит.
Скажите, когда вы последний раз были в Швеции?
В Швеции последний раз был чуть меньше, чем год назад.
Я объясню, почему, собственно, именно в таком составе мы сегодня и устраиваем эту дискуссию, именно дискуссию о Швеции, о мигрантах, о Европе, потому что развернулась, ну, такая заочная, можно сказать, дискуссия в социальных сетях между Ильей Варламовым и Дарьей Асламовой. И, Илья, вот насколько я понимаю, вы увидели в тех материалах Дарьи Асламовой, которые она написала после своего возвращения из Швеции, она там была буквально вот несколько недель назад, вы увидели там некоторые неточности. Ну, скажем так, да, я правильно понимаю?
Слушайте, да, ну, я могу объяснить свою позицию. У меня есть несколько, я не могу сказать претензий, да, это немножко такое слово, да, там, кто я там такой, чтобы предъявлять претензии другому журналисту, это дело Дарьи, как писать и что как писать.
Нет, почему? Сказать, что мне нет, по фактам, Илья, пожалуйста, если у вас есть какие-то, вы хотите опровергнуть какие-то факты, говорите, я готова вас слушать.
Мне сложно опровергнуть конкретные факты, которые вы там изложили, да, потому что это нужно мне поехать, там, как вы говорите, по тем же самым местам, поговорить с теми же самыми людьми и провести там расследование. У меня нету цели доказать, что вы врете или еще что-то. Да. Я говорю то, что я был в похожих районах, я был в Гетеборге, я снимал сомалийцев, у меня есть выложенные репортажи, я, кстати, в вашу статью своими фотографиями.
Да, я поняла.
Сомалийцев. Вот. И я был, естественно, в других странах, и я на эту тему много работал последние годы. Я примерно представляю, какая там атмосфера, в том числе и в порядке, как снимать и что снимать. И, ну, мне кажется, что вы немножко сгущаете краски.
Я немножко сгущаю краски. А не подтверждают ли сегодняшние события о том, что все-таки я краски не сгущаю?
Вот это очень хорошо, что вы спросили, потому что мое мнение, что теракты все-таки совершают не мигранты, теракты совершают террористы.
Но однако все-таки они являются людьми определенной национальности. Например, во Франции совершают арабы, в том же Маленбеке, из Маленбека это арабы. Тут, извините, национальность совершенно определенная. Можно сказать, что они граждане Бельгии, граждане Франции, но, простите, это все-таки это мусульмане, вопрос. И двигаются они благодаря икачатанию Аллах Акбар перед смертью, а не просто так.
Это ваххабиты.
Ваххабиты в основном, да, будем звать их ваххабитами, потому что только ваххабизм требует, жесткая секта требует таких жестких мер по отношению к неверным.
Хорошо, вы дадите мне сказать, да?
Да, конечно.
Мигранты, они едут, в том числе там и беженцы, и все остальные, они едут для того, за какой-то лучшей жизнью. Они не едут с целью совершить какой-то теракт. С целью совершить теракт едут террористы. Это отдельная проблема. И если по каким-то причинам исламисты, ваххабиты, как вы говорите, и так далее, у них есть цель в Европе, там, в России, в любой другой стране, в Америке совершить теракт, они его совершают, это не зависит, не имеет отношения к никакой миграционной политике. Можно посмотреть на другие страны, например,
практически все, кто совершает теракты во Франции, например, и в Бельгии, это все люди второго, третьего поколения. Это вовсе не террористы, которые приехали вот сейчас, собираются совершить теракт. Я много работала во Франции, и в Бельгии, в Маленбеке практически все. А с Маленбека начались все теракты, начиная с убийства Масуда в Афганистане. Практически все они были людьми, уже гражданами страны, и они выросли в стране, родились, их родители приехали. Они, как вы говорите, не мигранты совершают теракты, вот, но однако они все росли в этих гетто. То есть, соответственно, политика интеграционная не сработала.
Может быть, вопрос. Слушайте, терроризм – это отдельная большая тема. Ну, и, давайте мы либо мигрантов, либо терроризм. Я не хочу это мешать, потому что, на мой взгляд, это совершенно разные вещи.
Почему?
Террорист, если он, ну, потому что террорист, если он захочет совершить теракт, он его совершит, это вне зависимости от того, там, мигранта, либо не мигранта.
Ну, секунду, хорошо, но происходит обработка. Вот я же опять повторяю, эти люди живут в гетто, происходит их жесткая обработка в мечетях. То есть что значит, это не зависит от того, хочет он совершить теракт или не. Просто приехал совершить теракт? Нет. Это все жители страны, которые выросли в мусульманских гетто, где их мечетях, в обычных мечетях ваххабистские имамы, совершенно промывают им мозги и готовят из них террористов. Потому что это совершенно процесс, о котором мне говорили везде. Во Франции, в Бельгии, в том же Маленбеке. Я говорю о мусульманах, которые жаловались мне на эту ситуацию. Так же, как, например, жаловались не мусульмане на ту же ситуацию, разговаривали с мусульманами в Ринкибё. Они говорили, что проблема не с приезжими людьми, а проблема с теми, кто приехал уже во втором поколении. Это дети тех, кто приехал. И они воспитываются в гетто, и то, что происходит, это, в общем-то, проблема мигрантов. Мигрантов, которых не интегрируют и которые не могут интегрироваться в силу того, что вот многие не хотят.
Скорее, даже это проблема страны, которая не понимает, как интегрировать
Европы,
этих людей.
Как бы, давайте все-таки мы будем вести к тому, что все теракты, которые были совершены, Шарли Эбдо, теракты, которые были совершены в Бельгии, теракты, которые были совершены по поводу когда взрыва во Франции, это все были люди во втором поколении. Причем здесь террорист, который приехал совершить теракт? Нет. Нормальные люди. Кто-то работал в баре даже, как, например, террорист во Франции. Нормальный человек, как казалось, какое-то время. А потом стал ходить в мечеть, его там обработали. Это уже, извините, совершенно другой вопрос. И это, опять же, поколение мигрантов.
Да, Илья, у нас 50 секунд до ухода на рекламу. Пожалуйста, вот вам слово. Что вы скажете по поводу тех, кто во втором поколении является гражданами этих стран и, тем не менее, совершает теракты?
Угу. Да, замечательно. Смотрите, проблема мигрантов, она есть. Она есть в каждой стране. И тут вопрос, в какой стране с этим вопросом работают. Да? Тут можно, например, взять Арабские Эмираты, да, где практически большинство населения – это мигранты, и трудовые мигранты, и экспаты, которые там работают на других должностях. То есть это страна, где намешано огромное количество, в том числе и преимущество мусульмане. И, при этом крайне спокойная страна. Я не помню, я имею в виду, под рукой нет статистики, но я не помню, что там происходили какие-то теракты, и даже там, если смотреть там, на уровень убийства, это один из самых минимальных, ну, и всяких насильственных преступлений, один из минимальных в мире.
Спасибо, Илья. Давайте мы продолжим через 2 минуты.
Паровой котел. Программа о том, что накипело. То, о чем все говорили весь день, складывается в картину дня на радио «Комсомольская правда». Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу «Картина дня» по будням после 7 вечера по московскому времени. «Паровой котел». Программа о том, что накипело.
Сейчас в студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова. На связи с нашей студией блогер Илья Варламов. И они спорят...
Да, я извиняюсь, можно короткую вот по поводу того, что Дарья говорила? Просто пока вот была реклама, я посмотрел, вот просто первое, что это вот теракты в Париже, да, когда было несколько групп, вот Stade de France, там рестораны, Батаклан.
Да-да-да.
Все террористы, пока вот я смотрю все биографии, да, это все ребята приехали из Сирии. То есть это либо они жили в Европе, потом уехали в Сирию и примкнули к ИГИЛ, и потом вернулись в Европу, либо это вот и иракцы, которые просто там нелегальным путем в Европу попали.
Секунду. Это люди, которые во втором поколении мигранты, они ездили в Сирию воевать. Это другой вопрос. Но они люди во втором поколении.
Так замечательно. Но накачали, когда
Приехали из Сирии. Для того, чтобы поехать в Сирию, вас нужно, чтобы кто-то вас уже накачал. Согласитесь?
Слушайте, вот я про второе поколение. Давайте, мы сейчас можем разобрать биографии всех. Вот я просто смотрю подряд, да, там гражданин Ирака, да, приехал в 2015 году там во Францию из Сирии воевал.
Все эти теракты шли из Маленбека организованные, если вы обратили внимание. То есть связь с Маленбеком совершенно прямая. Маленбек – это район в Брюсселе, если вы знаете.
Я нашел там только одного гражданина, вот у которого был там бар, который бар вот у него закрыли, он уехал в Сирию, и из Сирии потом, повоевав, там вернулся во Францию и начал там всех расстреливать.
Да, но помимо него еще были люди из Бельгии. Это многие бельгийцы, граждане Бельгии, которые приезжали из района Маленбек. Все организовано из Маленбека, вы, наверное, может быть, не там, не знаю, где смотрите, потому что я этим вопросом занималась, как раз находясь в Бельгии, по поводу терактов.
Слушай, ну хорошо, да, это мы сейчас можем долго спорить, да, потому что у вас там своя информация, я вот то, что сейчас я вижу, то, что пишут про биографию всех этих террористов, здесь немножко другое написано, но вопрос...
Илья, простите, а кто пишет о биографии этих террористов, очень хочется уточнить, вы из каких источников
эту
информацию берете?
Да, потому что вся информация была, в принципе...
Во-первых, она была в открытых источниках после терактов в Ницце, например. Было известно о том, что Франция и Бельгия как-то уж очень в тесной террористической связке вдруг неожиданно оказались, и все пути террористов, их штаб-квартиры, будем так говорить, и то, где они, собственно, и находились до и после совершения терактов, почему-то ведут именно...
Следы в Маленбек, в район Бельгии. Они организованы оттуда, это не секрет, поэтому...
Открытая информация.
Открытая информация, да.
Там не надо было копаться очень долго для того, чтобы это выяснить. Ну, хорошо, мы ушли немножечко в сторону. Мы возвращаемся к обсуждению с того, что происходило в Швеции и что происходит сегодня, потому что сегодня произошел теракт по сценарию Ниццы. И не только Ниццы. У нас есть небольшая справка. Вот давайте мы сейчас ее предложим вам.
Справка на радио «Комсомольская правда».
14 июля 2016 года. Ницца. 19-тонный грузовик на большой скорости въехал в толпу людей на английской набережной. Погибли 86 человек, 308 получили ранения. 31-летний террорист был застрелен полицией на месте. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». 19 декабря 2016 года. Берлин. Грузовик с полуприцепом совершил наезд на посетителей рождественской ярмарки в берлинском районе Шарлоттенбург. Погибли 12 человек, 48 пострадали. 24-летний террорист Анис Амри покинул территорию Германии, но был убит в ходе спецоперации в Италии. Ответственность за акцию взяла на себя террористическая организация ИГИЛ. 8 января. Иерусалим. 28-летний Фади Кунбар наехал на группу израильских военнослужащих в туристическом районе города. В результате теракта погибли 4 человека, более 10 пострадали. Израильские военные ликвидировали нападавшего еще до приезда полиции. 22 марта. Лондон. 52-летний Халид Масуд совершил наезд на людей на Вестминстерском мосту в самом центре британской столицы. Около здания парламента машину остановил полицейский. Террорист заколол его ножом и был убит другим стражем порядка. В результате теракта погибли 4 человека, несколько десятков получили ранения. 7 апреля. Стокгольм. Грузовик въехал в толпу людей на пешеходной улице в историческом центре шведской столицы. По данным СМИ, водителя угнанного больше груза арестовала полиция. По предварительным данным, жертвами нападения стали 3 человека.
И вот сейчас я вижу информацию. Больницы Стокгольма и полиция не разглашают информацию о количестве пострадавших, но работают в режиме чрезвычайной ситуации. Вот это «не разглашают информацию», по-моему, для Европы
очень
становится...
Очень типично для Швеции, кстати. Даже не для Франции, не для Бельгии. Типично для Швеции, потому что там действует секретный код R291, который не позволяет разглашать информацию о преступлениях, совершенных мигрантами. Он введен в 2015 году. И по самым разным оценкам, только в 2015 году, по предварительным оценкам, 5000 преступлений было совершено мигрантами. Но опубликовать это в прессе совершенно невозможно, несмотря на такую прекрасную, свободную, демократическую Швецию. Это все чистый бред, потому что пресса совершенно... И сама признает пресса, что мы находимся в тисках коридора мнений. То есть, когда невозможно высказать свое мнение впрямую. Что вы об этом думаете, кстати, Илья? Вы вообще в курсе об этом так называемом коридоре мнений? Как вам нравится?
Я в курсе о коридоре мнений, потому что я в России живу. И про аналогичные проблемы, которые есть в нашей стране, у нас есть такой же, как вы...
Илья, мы были уверены, что вы сейчас будете проводить параллели с нашей страной. Мы говорим о Европе, мы говорим о Швеции.
Да нет, почему? Пусть проводит. Нет. У нас всегда есть как бы параллельный ответ.
Подождите, а вас то, что в России происходит, вас совсем не интересует.
Секундочку. Нас это интересует, Илья, но вы не по поводу России, по-моему, дали претензии, высказывали. Почему? Вы высказывали конкретно по поводу Швеции.
Нет.
Хорошо, ну давайте России, давайте России, пожалуйста, поехали.
Нет, я сегодня написал большой пост по поводу моих претензий, да, основная претензия, она, конечно, не к Дарье, да, потому что Дарья журналист-международник, и она делает там свою работу, есть. У меня основная претензия была как раз к вашей редакции, которая слишком, на мой взгляд, слишком много времени и слишком много внимания уделяет тому, как все плохо в Европе, как все плохо в Швеции, как все плохо и ужасно во всех других странах, как там терроризм, как там исламисты, как там в какие-то районы не могут зайти полицейские, и вообще как кошмар и ужас. Да? При этом мы живем в нашей стране, и у нас совершенно аналогичные проблемы. Да? У нас есть регионы, в которых у журналистов, которые хотят там что-то работать и разобраться, им не камер бьют, у них их избивают самих и сжигают у них там автобус. Вы, думаю, знаете, о чем я говорю. У нас есть регионы, в которые полиция не местная, не может туда тоже войти. И проблемы с терроризмом, они такие же, какие и в Европе. Да? При этом
я бы не сказала, что у нас такие же проблемы. Нет, абсолютно. Во-первых, это принято говорить еще как много. И потом не забывайте, Илья, что у нас реально работают спецслужбы, во-первых, всерьез, потому что за столько лет у нас не было терактов. И поверьте мне, просто мы реагируем на все это очень снисходительно, когда спецслужбы заявляют о том, что мы предотвратили теракты, и говорят, ну, предотвратили, и ваша проблема. И вот когда вот случилось такое дело, причем террористы вели, к сожалению, его как бы не смогли обезвредить до того, но на такую огромную страну, где находится 20 миллионов мусульман, среди них много людей, которые ваххабиты, и при этом на такую огромную страну мы столько лет жили спокойно. Поверьте, я просто работала и в Дагестане, я не говорю только сейчас о Европе. Я работала в Чечне, я работала в Дагестане. Я знаю, какую огромную работу проводят наши спецслужбы. Это реально работайте, братья. Это раз. Второе. Давайте не путать мигрантов, которые приезжают в Европу, и людей наших мусульман, которых, простите, это их родная земля. Чеченцы живут в Чечне, Башкортостан – это башкиры, Татарстан – это татары, Дагестан – это люди разных национальностей, просто называются дагестанцем. Они не называют себя дагестанцами, их несколько национальностей. То есть это, пардон,
подождите,
их земля.
То есть
сравнивать то, как у нас уровень терактов и уровень терактов там, он совершенно различается, не говоря уж о том, что это маленькие страны, это крохотные страны. Что такое вообще Швеция с 9 миллионом жителей, а кстати, 1 миллион мигрантов? Что такое маленькая Бельгия? Что такое, окей, Франция большая страна, что такое маленькая Бельгия, где вообще все можно контролировать, она крохотная. И сравнивать ситуацию у нас, да пардон, это даже просто нет сравнения, с какими жестокими терактами боролись, и мы в этой войне, я считаю, выигрываем. И выигрываем именно благодаря тому, что она ведется жестко, а не толерантно, как это делается в Европе. Поэтому и для нас Европа не чужая, потому что для меня было шоком, например, когда мне люди из исламской партии в Малинбеке сказали, что люди, которые борются против ваххабизма, они мусульмане, они сказали о том, что отсюда шли корни, шли люди, которые воевали против советских войск в Афганистане. Идут люди, которые воюют против России в Сирии, они так и называют, мы идем воевать против русских. Куча людей, которые послались в Чечню из того же маленького Малинбека. Эти все люди из Боснии, из массы европейских стран уезжали воевать в Россию. Поэтому для нас это не просто я пишу о ситуации, которая далеко. Эти ваххабиты придут к нам, и они давно приходят. Поэтому я считаю, что эта ситуация касается нас напрямую, европейская ситуация, а не просто потому, что мне там хочется выпендриваться где-то в Стокгольме и писать о том, как они плохо живут. Это реальная проблема, и она нас коснется. Швеция очень близко.
Илья, пожалуйста, вам слово.
Да. Значит, по поводу того, что вы сказали, что вот у нас наш, поэтому про нее говорить не будем.
Почему же? Я только что не говорила.
Насколько я понял, у вас основная причина к претензия к религии была, к вероисповеданию людей, что
вы у сказали, меня претензия к ваххабизму. Ваххабизм
это... Нет. Люди определенного вероисповедания.
Нет, я лишь говорю об определенной секте. Я не считаю ваххабизм исламом. Кстати, у нас была конференция большая в Грозном прошла. Если вы обратили внимание, там собралась масса ученых из разных стран, мусульманских ученых, которые признали, что ваххабизм – это секта, и никакого отношения к религии она не имеет.
Мы уходим на перерыв, продолжим через 4 минуты.
«Паровой котел». Программа о том, что накипело. И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом.
Money.
Oh, yeah. Да хоть на Луне.
Так же ты не дурачина, братец. Если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». «Паровой котел». Программа о том, что накипело.
Сегодня в Швеции произошел теракт. По официальным данным, не менее 3 человек погибли, но СМИ говорит о 5 погибших. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал случившееся терактом и нападением на страну. Премьер Швеции созвал экстренное заседание правительства. Президент нашей страны выразил соболезнования королю Швеции после теракта. Ростуризм призвал россиян в Стокгольме соблюдать осторожность. И сейчас в студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова. Но на связи с нашей студией блогер Илья Варламов. Илья, скажите, пожалуйста, можете ли вы ответить на вопрос, а зачем Европе мигранты?
Слушайте, ну, потому что мы живем в таком мире, где без мигрантов, я не могу сейчас мир представить без мигрантов. Ну, то есть люди, границы там открываются, люди начинают перемещаться. И там есть трудовые мигранты, есть просто по каким-то этическим соображениям, да, по соображениям гуманности, когда если в каком-то регионе идет война, да, то есть люди, которым нужно помогать. Uh-huh. Или, ну, вот вы что предлагаете, да, просто все это замечательно, да, моя хата с краю, нас как бы этот вопрос не касается. Но вот у наших соседей там где-то, да, там завтра начинается какая-то война, начинается катастрофа. Мы не будем их принимать. Или
почему
что?
Же? Мы приняли, если не ошибаюсь, около 2 миллиона украинцев.
Замечательно. Это правильно, потому
мы
что...
Мы приняли, зная, что эти люди, как минимум, будут работать. Это разные вещи.
Слушайте, это вы
они
никогда
этого
не знаете.
На нашем языке.
Это вам так кажется. Это вам
они
так кажется,
говорят
что
на нашем
работать.
Языке, они разделяют наши ценности, они христиане.
Слушайте, у нас многонациональная страна. У нас есть и мусульмане, у нас есть евреи, у нас есть другие люди, других вероисповеданий. У нас многонациональная страна, поэтому и люди говорят на разных языках. И в этом нет совершенно ничего страшного.
Но эти люди знают общий культурный код. Это как из Сирии. Я знаю, почему ты выглядишь так,
культурный
а я знаю, почему выглядит так.
Вы в России ездили, культурный код какой?
Культурный код очень простой. То есть я приезжаю, например, в Дагестан.
Здесь Чечня, есть свои порядки в Чечне?
Я приезжаю в Чечню тоже, я не так давно была в Чечне. Люди понимают, что я русская, это никого не касается, что я без платка. Это мои проблемы, что без платка. Они носят платок, но они спокойно воспринимают, потому что они видят, что это русская, приезжая, гость. турист, а не сейчас очень надеюсь на туризм. Я приезжаю в Дагестан, я тоже могу идти в короткой юбке без подкапа, потому что люди, опять же, понимают, приезжие – это ее право. А вот, к сожалению, к Швеции люди это не понимают в тех же мусульманских гетто. И напротив, если вы, ну, вы, правда, не женщина, вам, наверное, легче, но если бы вы вошли в эти районы, будучи женщиной, я могу представить, что бы случилось с вами. Например, то, что, например, было с, той же, с теми журналистами, я вот поставила видео, надеюсь, вы видели на Ютьюбе видео, что было с журналистами днем на той же площади, на которой
я видел,
атаковали
да.
меня. Да. То есть журналисты уже уходили, они приехали даже с полицией, полиция только что уехала. То есть они просто уходили. И более того, вот не так давно журналистка Кейт Хопкинс, очень известная английская журналистка, в такой же ситуации оказалась в Ринкебе, ее пригласили местные женщины, местные, которые говорили о том, что законы Швеции тут не действуют. Приезжай, пожалуйста, дорогая Кэти, напиши о нас, о том, что мы не можем выходить из дома, что нас насилуют. Это местные женщины, даже не шведки, это такие женщины, жены мигрантов. И, пожалуйста, приезжай, сделай о нас материал. Она сделала огромный материал об этом. Я не знаю, почему, может быть, вы не доверяете мне, но доверяйте, попробуйте доверять другим журналистам из других стран, из той же Великобритании. То есть ситуация, все попадали в такую ситуацию, как и я. То есть это не нонсенс. У нас, например, а я живу, например, сейчас в Москве в районе Дегунина. Район Дегунина, в котором очень проживает много кавказцев. Мне еще ни разу не делали замечания по поводу моей юбки. Я захожу на рынок, где сидят одни кавказцы. При этом все здороваются и стараются говорить по-русски. Понимаете, даже неплохо говорят. Потому что они понимают, что они продают товар, они работают. Это, не, это вот территория, которая... Нужно говорить по-русски. Учись. Не можешь – учись. Захожу, у нас магазины практически все, которые находятся. Там очень много работ кавказцев. Никто никогда не пытается... Вот если это было в 90-е годы, как когда, ну, не знаю, вы человек молодой, если помните тот беспредел, это будет беспредел, когда вот стенка на стенку. Сейчас уже каждый знает свою территорию, свой район и понимает, что есть культурный код. А, к сожалению, в Европе этого нет.
Илья, вы сталкивались с этим в Европе, с проблемами?
Да, я извиняюсь. Вам напомнить, когда в Москве с какой периодичностью вот межэтнические конфликты возникают и на какой почве они возникают?
Они возникают.
Это не 90-е.
Они возникают, разумеется, возникают.
И по какой причине они возникают? Да?
Они
вы
возникают,
помните,
но
уже у нас при Собянине для мигрантов лагеря строили. Вы помните, да? Вы помните эту проблему? Вы помните, когда...
Я, например, вам напомню, что когда убили футбольного фаната... Когда убили футбольного фаната, помните
эту историю?
Слушайте, с вами
невозможно разговаривать, потому что вы постоянно говорите и не даете ничего сказать.
Хорошо, говорите, Ле. Извините.
Спасибо. У нас по поводу межэтнических конфликтов, если брать Москву, они возникают с завидной регулярностью. У нас еще не так давно Сергей Семенович Собянин строил лагеря для мигрантов, которые там все журналисты снимали.
Я первый раз слышала лагеря для мигрантов. Лен, ты слышала?
Лагеря для мигрантов? Может быть, вы имеете в виду тот центр, который был создан для того, чтобы они могли там сдавать экзамены по русскому языку на получение гражданства? О каких лагерях идет речь? Просто не очень понятно.
После того, палаточные лагеря, которые начали строить в Москве, я вам расскажу. Это было в промзоне на северо-востоке.
Там, я живу абсолютно на северо-востоке.
Слушайте, давайте я сейчас просто отключусь. Ну, вы меня чего постоянно перебиваете? Я могу отключиться из эфира, и все, и вы говорите вдвоем.
Хорошо, продолжайте. Так где же все-таки находится?
Просто мне интересно. Вы постоянно говорите, не дайте мне ничего сказать. Спасибо. Вот. В Москве, я вам напоминаю, это было в 2013 году. У нас строили лагеря для мигрантов. Большие лагеря, палаточные лагеря. И все журналисты там радостно это дело снимали. Куда людей в буквальном смысле загоняли. Это были такое немножко страшное зрелище, где они там жили в таких непонятных условиях, когда у нас тема мигрантов была номер один. Потому что под эту тему у нас были выборы. И все, никто не говорил по-русски, и все возмущались, и все журналисты писали, как все это ужасно и так далее. Поэтому мне странно, что прошло так немного времени, да, и у нас и события в Бирюлево были недавно, и тема номер один. А у вас уже никаких проблем с мигрантами в России сразу нет.
А мы не говорим, что их нет. Но это не мигранты, это наши граждане. Вы не путайте, пожалуйста, ситуацию.
Какие наши граждане? Подождите.
Как, секунду.
Какие наши граждане? Это все были проблемы с гражданами.
Илья, простите, пожалуйста, это была та ситуация, когда выяснилось, что у нас после закрытия некоторых рынков нелегалов было столько, что их невозможно было сразу депортировать. Вы об этом говорите? Вы об этой ситуации говорите?
Просто мы, да, пытаемся вспомнить.
Илья, вы об этом говорите? Я еще раз спрашиваю. Не слышит меня, по-моему, Илья?
Илья? Да.
Вы говорите об этом, да? Что после закрытия рынков в Москве для того, чтобы очистить город от мигрантов, было закрыто энное количество рынков. И дальше для того, чтобы этих мигрантов перед депортацией где-то нужно было содержать, им построили палаточные лагеря. Вы об этой ситуации говорите? А скажите, пожалуйста, а куда их нужно было расселять? Может быть, вы скажете выход из той ситуации? По московским квартирам свободным?
Я вам не говорю, что плохо или хорошо.
Но речь идет о нелегалах.
Я говорю, что проблема есть. Я говорю, то, что у нас эта проблема есть. А вы сейчас пытаетесь, что этой проблемы нет.
А мы не говорим, что проблемы нет. Мы говорим об этнических конфликтах.
Вы только что рассказывали, как у вас все хорошо.
Я просто говорю о том, что у нас этнические конфликты решаются очень жестко. Понимаете, я вам сейчас приведу пример. Как началось все в Ринкебе 20 февраля. Полиция задержала 17-летнего вообще рецидивиста. Мальчик-рецидивист. Кстати, он урожденный швед, что называется. Он просто родился в Ринкебе. Задержала его, после чего местные банды вышли на его защиту. Так вот, полиция, значит, пыталась стрелять. Потом они сбежали. Кстати, никто не был арестован. Потом они начали жечь машины, поджигать полицейские машины и так далее. И полиция сбежала. Я не могу себе представить такую ситуацию, например, в Москве.
Замечательно, да. Я могу рассказать другую ситуацию,
Спокойно, Илья, да. Пожалуйста.
Да. Которая буквально неделю назад, которая ситуация произошла, когда я там стал свидетелем, как несколько молодых людей там из Дагестана, на мой взгляд, занимались там противоправной деятельностью. Вот. А я обратился там к сотруднику полиции на тему того, что вот есть такая история, стоит ли вообще идти там писать заявление, ну, к своему знакомому. Вот. Стоит ли идти там писать на них заявление, потому что у меня есть подозрение, что эти ребята там что-то не замечают. На что он сказал, что, конечно, идти бесполезно, потому что с ребятами из Дагестана никто не будет связываться. Потому что если сейчас вот по этим подозрениям там, их сейчас туда задержат, здесь там через полчаса приедет 50 человек в отделение, и мало того, что их отпустят, еще будет там куча всякого шухера, проблем и так далее. Это вот было неделю назад.
А почему же вы не написали заявление?
Лишний раз, вот этих ребят, лишний раз. Их не трогают в Москве. Вот это сейчас происходит.
Так заявление-то вы написали в итоге?
Почему не написали заявление-то? Проверили бы уж до конца.
Потому что у меня не было оснований, были подозрения. Да?
Это как бы извините,
можно вам еще один вопрос задать? Да, Илья, простите, можно еще один вам вопрос задать? Да. Скажите, пожалуйста, вы не помните, сколько просуществовал палаточный лагерь, о котором вы говорили?
Ну, сейчас не помним, это можно посмотреть, что
это
ли.
Можно
я
посмотреть,
думаю, вы на шерсть мне этот вопрос задаете.
Нет, мне просто интересно. Ну, то есть вы знали, что такой палаточный лагерь есть, а дальше вас...
А вы не знали.
Нет, а дальше вас не интересовало, сколько он просуществовал. Он просуществовал 2 недели. У меня вот в связи с этим вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько существует вот эти зоны для мигрантов в...
No-go zones.
Да, в Европе.
Зоны невхождения.
На протяжении какого количества времени? Но они есть? Там люди живут в этих рекреациях?
Зоны для мигрантов, конечно, есть, да.
Есть.
Да, есть такие зоны.
Да. Что они из себя представляют, эти зоны? Вы видели, знаете, бывали там?
Ну, такие лагеря, да, они по-разному. Где-то их размещают, что я снимал в Германии, где-то это какие-то спортзалы, где-то там это просто не работает, то есть там аэропорт, еще что-то.
Замечательно. Ну, то есть вас это не смущает, да, что вот там люди живут где-то там
в палатках
на протяжении...
Это какая-то претензия к Москве за 2 недели депортационных палаток, потому что надо было выселить людей. Не очень понятно мне, честно говоря.
Подождите, у меня нет претензий в Москве, потому что мигранты в Москве живут в гораздо худших условиях, чем палатки, если вы про тех, которые живут.
Нет, мы сейчас о мигрантах в Европе, Илья. Но мы же
возвращаемся к Швеции. Вы не забывайте, что все-таки тема-то у нас Швеция.
Вот вопрос. Вы бывали в этих лагерях для мигрантов шведских, французских, я не знаю, которые прибывали в эти страны? Вы там бывали?
Я не бывал в шведских и французских. Я знаю, как выглядят немецкие лагеря. Да,
То есть вы бывали в немецких лагерях?
Да, которые для временного размещения, это когда год назад там вся эта история начиналась, и я видел какие-то лагеря, да, но это не совсем хорошо.
Что не совсем хорошо? Я ничего не понимаю. Вам не нравятся лагеря? То есть куда их надо было девать, этих мигрантов?
Да никуда не девать. Как решение, правильно. Я просто смысл вопроса не понимаю. Вы хотите сказать, хорошо, что они живут в лагерях или нет? Временное решение нормально. Я же не предупреждаю, что в Москве плохо, чтобы были эти лагеря. Я думаю, что проблема есть. И там есть проблема, и у нас есть проблема.
Смысл вопроса следующий. Вы говорите о том, что в материале Дарьи Асламовой сгущены краски, преувеличена глобальная, будем так говорить, угроза и ситуация. Дарья оценивает, гипертрофированно. Обвинения звучали именно в этом. Правильно? Вы с этого начали.
Совершенно верно.
Совершенно верно. Теперь мы подходим к той проблеме, о которой Дарья, собственно, в материалах и писала. Это проблема о том, что в Швеции, в отдельно взятой стране, есть районы, в которых власть и полиция шведская вообще не действуют. То есть законы шведские не действуют. Вот почему мы и спрашиваем. Вы знаете, что это?
Я не заметил.
То есть вы были в этих районах или просто не были в этих районах?
Я был в этих районах. И вы видели... Я, по-вашему, снимал где?
Хорошо. Вы видели там полицию?
Слушайте, я не могу вам сейчас сказать, видел я там специально. Я не искал там специально полицию. Я не видел там никаких проблем там ни со съемкой.
Уходим на рекламу.
Паровой котел. Программа о том, что накипело.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Паровой котел. Программа о том, что накипело.
В студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова. Ну а на связи с нашей студией Илья Варламов. Вот нас тут слушатели просят, чтобы мы Илье давали побольше слова, хотят услышать его позицию. Илья, вот давайте мы сейчас, собственно, дадим вам возможность монологом высказать все, что вы думаете о положении в Европе с мигрантами, с безопасностью. Ну или, например, с той же полицией. Вообще, мне вот лично мне интересно, вы там были как турист или все-таки это было какое-то, не знаю, журналистское расследование?
Я не езжу как турист, да, все мои перемещения, они связаны с работой журналиста. Вот. Поэтому я когда куда-то еду, я практически всегда работаю.
Отлично. Ну, тогда вот то, что касается нашего вопроса, вот о полиции, о законах, которые действуют или не действуют в определенных анклавах Швеции, Франции, Германии, да, и так далее, где вам угодно, вот, пожалуйста, любую точку берите.
Значит, вообще ситуация, да, по поводу темы, которую вы сейчас обсуждаете, еще раз, я бы хотел разделить мигрантов и разделить террор. Потому что террор и мигранты – это совершенно разные вещи. Мигранты есть в каждой стране, их огромное количество. А есть террористы. И террористы, и ИГИЛ, и ваххабиты, и все остальное. И то, что вот Дарья говорит, и про вот эти вот мечети, и про этих имамов, которые накачивают людей – это не мигранты, это терроризм. Я думаю, если Дарья общалась с нормальными мигрантами, которых большинство, да, они сами не приветствуют это. Они сами это не приветствуют, потому что и для них из-за этого куча, из-за того, что там несколько, какой-то минимальный процент этих фанатиков, отморозков, а возникает огромная проблема с нормальных людей, потому что простой человек, который читает, там, смотрит телевизор, читает репортажи, он идет на улице и по цвету кожи, по акценту, по имени начинает уже людей либо шугаться, либо не шугаться. И мне не хотелось бы, чтобы мы делили людей там, по их национальности, по их там, вероисповеданию, да, потому что в России живет масса мусульман. И нельзя говорить, и после каждого теракта там начинаются разговоры, да, то, что там ислам это у террора есть там религия и все остальное. Мне очень нравятся эти разговоры, особенно когда они там в нашей стране идут. Потому что нет у террора ни национальности, нет у них ни религии у террора. И когда мы говорим, что вот посмотрите на этих мигрантов, из них вырастают террористы, все тут кидаем в кучу. Мы просто толкаем на то, что вся эта проблема, она вспыхнет потом, вот эти межэтнические конфликты, да, потому что люди уже не начинают разбирать, где там и что. С террором нужно бороться, с радикальными там исламскими течениями, из которых выходит это подполье, выходит террористы, нужно бороться. Эта проблема актуальна и для Европы, для любой страны Европы сегодня, и для России она актуальна. И мне хотелось, чтобы на это мы обращали внимание. Они говорили, да, что посмотрите, в Швеции там такой кошмар, караул, столько этих мигрантов живет, и какой у них ужас там, и все плохо, и полиция там ничего сделать не может.
Ну, там действительно полиция ничего не может сделать, Илья. Я просто вам процитирую для интереса.
Ну, полиция, ну, секунду, так говорите, ничего не может сделать с террором.
Нет, секунду. Там есть четкая политкорректная позиция. Например, когда в мае 2013 года в пригороде Стокгольма Хусбю были беспорядки, полиция заявила, наша цель на самом деле делать как можно меньше, так, чтобы это переложить это на наших лучших друзей, жителей Хусбю. То есть такая, вот такая позиция. Причем наказан за беспорядки в Ринкебё был не один мигрант, а был наказан полицейский, который стал стрелять в воздух. Он был наказан за превышение полномочий. Притом в них швыряли, значит, камнями, поджигали машину, а вмешаться не имеют права. Полиция задавлена, вот о чем речь. Задавлена политкорректностью. Именно об этом шла речь в статье. Не о том, что Швеция борется с мигрантами. Она поощряет любые течения такого рода, считая, что ваххабизм, например, и ислам – это одно и то же. Что мигранты, все мигранты – это прекрасно. Пусть девочек обрезают, водят на обрезание, пардон, клитора в Лондон. Это тоже прекрасно, потому что это религиозные обычаи. То есть законы страны на них не распространяются. В этом вся проблема. Та же самая проблема с политкорректностью в Бельгии, во Франции. Потому что у нас законы страны распространяются.
И в России та же самая проблема.
Нет, у нас очень жестко.
Продолжайте список.
Нет, у нас очень жестко. Я вам напомню, что когда поднялась толпа, когда убили футбольного фаната, пришло 50 тысяч человек на Манежную площадь. Очень быстро нашли убийц. То есть, как, если вы помните, не так давно, это была ситуация, по-моему, 2 года назад, зарезали мальчика на улице. Там была Бирюлёва, да, по-моему, Лен, да, если не ошибаюсь?
Бирюлёва,
да. Очень четко было. То есть убийцу нашли, причем ничего не стали делать. Просто вызвали наши органы, вызвали диаспору, сказали, так, быстро, ребята, вы нам найдите его, мы знаем, где он скрывается.
Замечательно. Ну, продолжите список. Я жду, когда вы скажете про убийство Бориса Немцова. Продолжите список.
Почему есть Борис Немцов? Он мигрант?
Причем есть мигрант?
Секунду, мы говорим с вами о Швеции, о проблемах мигрантов. Я вас не очень понимаю, Илья.
Подождите, его убили мигранты, у вас есть сведения?
Что-то как-то я не поняла. Причем есть Борис Немцов?
Подождите, его убили террористы? Я ничего не понимаю. Это был теракт?
Если вы будете искать, я объясню.
Нет, ну подождите.
А какая связь со Швецией, с мигрантами? Как-то мы куда-то перескочили не в ту сторону. Да, если вы...
Вы начали на примере России. Я вам скажу, мы очень правильно...
Я вам говорю примеры межэтнических конфликтов. Это были межэтнические конфликты, о которых вы говорили.
Вы сказали про толерантность.
У нас очень жестко решаются межэтнические конфликты. Это был межэтнический конфликт с Немцовым.
Что полиция не может сделать в Швеции. Она не может там... расследовать нормальное дело, они эту там историю заминают. Я вам... Хорошо. А у нас, вы говорите, у нас все очень жестко и правильно.
Я не говорю, что все прямо правильно, но вот очень жестко. У нас реально жестко.
Я вам напоминаю, у нас есть Борис Немцов. У нас есть Борис Немцов, которого убили.
Так, дальше.
И у следствия возникли проблемы, потому что на территории Чечни скрывались люди, по мнению следствия, причастные к этому преступлению, но их не могут даже допросить.
Насколько я понимаю, они не скрывают сейчас на территории Чечни.
Слушайте, они скрывались на территории Чечни. Ну, вы прекрасно эту историю, вы, думаю, хорошо знаете. Вы прекрасно понимаете,
почему. А в Чечне живут мигранты?
Я тоже опять не могу. Чечня – это мигранты? Или граждане России?
Для вас, Илья, Чечня – это Россия или нет? Подождите, мы о чем говорим?
У нас тема Швеция, Европа – мигранты. Чечня – это мигранты или граждане России?
Чечня – это граждане России.
Ну тогда при чем здесь мигранты?
Слушайте, мы сейчас говорим про работу полиции.
В отношении межэтнических конфликтов. Причем здесь Борис Немцов, я не очень понимаю, почему межэтнический конфликт? И мы говорили о Швеции и Европе. Вы перескочили на Бориса Немцова.
Там украинский след, поэтому мигранты...
Может быть, украинский след?
Убийство Бориса Немцова. Нет.
А, то есть не эти мигранты.
Я не очень понимаю, что это правда.
Правда, Илья, ну куда-то мы действительно в сторону достаточно далеко ушли. У нас остается, если... Да, минута всего, пожалуйста.
Давайте мы вам слово предоставим.
Илья, вперед. Вам слово. Вы заканчиваете эту программу. Итак, давайте вернемся к началу. У вас еще остались вопросы к материалу Дарьи Асламовой?
Или, может быть, ответы к материалу Дарьи Асламовой по поводу Швеции?
Нет, у меня абсолютно ничего не изменилось. У вас ваша позиция, у меня моя позиция. Я просто вас прошу не мешать мигрантов и террору. Это совершенно вообще разные вещи.
Хорошо. Вот и все. В общем, как мне кажется, никто, собственно, и... Да. У нас, Илья, тоже огромная просьба, если это возможно. В следующий раз, когда мы будем говорить о мигрантах, все-таки Борис Немцов – это, ну, как нам кажется, несколько...
Другая история.
Да. Ну и в любом случае Дарья Асламова будет продолжать ездить по самым горячим точкам мира для того, чтобы видеть все своими глазами и затем все это фиксировать и давать возможность читателям, слушателям и посетителям сайта kp.ru знать, что происходит в Европе. Это ее точка зрения, это то, что Дарья видела своими глазами. Если вы с этим не согласны, можете поспорить, мы даем вам возможность, как дали ее сегодня блогеру Илье Варламову. Вот именно этот спор сегодня и разворачивался в студии радиостанции «Комсомольская правда». Спецкор комсомолки Дарья Асламова и блогер Илья Варламов.
Паровой котел. Программа о том, что накипело. Мигранты и коренные жители.
исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.